режим, который считал своей задачей поиск и преследование классовых врагов, был просто обречен на формирование климата, враждебного евреям. В итоге, среди основных жертв ленинской генеральной линии террора, направленной против антисоциальных групп, оказались торговцы-евреи. Многие из них были ликвидированы, другие, общим числом порядка 300 тысяч, бежали через границу в Польшу, страны Балтии, Турцию и на Балканы. В то же время евреи занимали довольно видное положение в партии большевиков, как в верхних эшелонах, так и в низах. На съездах партии евреи составляли 15-20% от общего числа делегатов. Но это были не еврейские евреи. Да и сама большевистская партия была единственной партией в период после падения царизма, которая была активно враждебна целям и интересам евреев. При этом простые евреи страдали от еврейского же участия во властном режиме. Евреев-большевиков было много в ЧК, тайной полиции, а также в числе комиссаров, налоговых инспекторов и бюрократов. Они играли ведущую роль в продотрядах, организованных Лениным и Троцким для изъятия у крестьян зерна. Вся эта деятельность делала евреев объектом ненависти. В итоге, как это бывало не раз в еврейской истории, евреи становились объектом нападок с прямо противоположных позиций. Они были одновременно антиобщественными мешочниками с одной стороны и большевиками с другой. Материалы единственного советского архива, попавшего на Запад, о жизни Смоленска в 1917-38 годах, показывают, что в сознании крестьян советский режим прочно ассоциировался с понятием еврея-посредника. В 1922 году раздавались угрозы, что если комиссары будут изымать золотые оклады из церквей, никто из евреев не уцелеет. Мы всех ночью перебьем. Толпа ревела на улице. Бей жидов, спасай Россию. В 1926 году возобновились даже древние обвинения в ритуальных убийствах. В то же время архив свидетельствует, что евреи тоже опасались режима. Милиции также боятся, как раньше боялись царских жандармов. Надо сказать, что страх евреев по отношению к советам был вполне обоснован. В августе 1919 года все еврейские религиозные общины были распущены, их имущество конфисковано, а подавляющее большинство синагог закрыто навсегда. Изучение иврита и издание светской литературы на иврите были запрещены. Разрешалось издание литературы на идише, но только в фонетической транскрипции. А культурная деятельность на идише хоть и допускалась, но лишь под усиленным надзором. Органами такого надзора являлись специальные еврейские секции. Евсекция, учрежденная коммунистическими ячейками, которыми руководили нееврейские евреи, и чьей особой задачей являлось искоренение малейших признаков еврейского культурного партикуляризма. Они вели подрывную работу против Бунда, поставив своей задачей ликвидировать сионизм в России. Кстати, в 1917 году он стал сильнейшей политической организацией российских евреев. Имея 1200 низовых организаций с общим числом членов 300 тысяч, он численно превосходил партию большевиков. Начиная с 1919 года, евсекции начали фронтальное наступление на сионистов, используя в качестве ударной силы подразделение ЧК под командованием нееврейских евреев. В Ленинграде они заняли штаб-квартиру сионистов, арестовав персонал и закрыв газету. То же самое они проделали и в Москве. В апреле 1920 года Всероссийский сионистский конгресс был разогнан отрядом чекистов с девушкой-еврейкой во главе. Было арестовано 75 делегатов. Начиная с 1920 года, многие тысячи российских сионистов оказались в лагерях, из которых выйти удалось очень немногим. Как утверждал режим, 26 августа 1922 года сионистская партия пытается под маской демократии растлить еврейскую молодежь и отдать ее в руки контрреволюционной буржуазии в интересах англо-французского капитализма. Чтобы восстановить палестинское государство, эти представители еврейской буржуазии полагаются на реакционные силы, включая таких алчных империалистов, как Пуанкаре, Ллойд Джордж и Папа Римский. Когда к власти пришел Сталин, антисемит в душе, давление на евреев усилилось. К концу 20-х годов все виды специфической еврейской политической деятельности были ликвидированы и выхолощены. Затем Сталин распустил евсекцию, предоставив надзор за евреями тайной полиции. К этому времени евреи были уже изгнаны почти со всех важных властных постов, и антисемитизм снова стал мощной внутрипартийной силой. «Неужели верно?» – писал Троцкий Бухарину в гневе и изумлении. «Неужели возможно, чтобы в нашей партии, в Москве, в рабочих ячейках антисемитская агитация оставалась бы безнаказанной?» И не просто безнаказанной, поощряемой. Евреи, особенно из рядов коммунистической партии, составляли непропорционально большую долю жертв сталинского режима. Одним из них был Исаак Бабель, 1894-1940. Возможно, единственный великий еврейский писатель, рожденный Российской революцией, чья личная трагедия в некотором роде символична для всех советских евреев. Подобно Троцкому, он был сыном Одессы, где его отец владел магазином. В одном из своих рассказов он, как в 9 лет впервые увидел своего отца, покорно стоящего на коленях перед казачьим офицером во время погрома, прямо как олицетворение многовековой судьбы еврея из гетто. «На офицере, — рассказывает Бабель, — были лимонно-желтые замшевые перчатки, и он смотрел вдаль отсутствующим взором. Одесса порождала еврейских вундеркиндов, особенно музыкантов, и умный Бабель боялся, что отец сделает из него музыкального карлика, одного из большеголовых, веснушчатых с тоненькими стебельками-шейками и эпилептическим румянцем. Вместо этого он, как и Троцкий, хотел стать нееврейским евреем, сильной личностью вроде знаменитых еврейских бандитов с Молдаванки, одесского гетто, а еще лучше вроде казаков. Он воевал в царской армии. Позже, когда произошла революция, служил в ЧК и вместе с другими большевиками грабил крестьян, изымая у них продовольствие. И, наконец, позднее осуществилась его мечта. Он воевал вместе с казаками под началом маршала Буденного. На основе своих впечатлений он создавал шедевр «Конармию» 1926, собрание историй, рассказывающих с блистательными, а иногда и ужасающими подробностями, как он пытался, по его словам, приобрести простейший из навыков – способность убить своего собрата-человека. Истории имели успех, в отличие от приобретенных навыков. Бабель не смог стать человеком, для которого насилие было бы естественным. Он оставался типичным еврейским интеллектуалом, как он говорил, человеком с очками на носу и осенью в сердце. Постоянной и мучительной темой в его рассказах звучит трудность для еврея оторваться от своих культурных корней, особенно в вопросах жизни и смерти. Молодой человек погибает, потому что не может заставить себя застрелить раненого товарища. старый еврей-лавочник не может согласиться с тем, что революционный порыв оправдывает средства и призывает к интернационалу хороших людей. Молодой еврей-солдат гибнет, оставляя в своих скромных пожитках портреты Ленина и Маймонида. Как убедился Бабель на своем горьком опыте, эти двое никогда особенно не ладили. Да и вообще идея еврея, который не чувствует себя евреем, на практике не работала. Для Сталина он оставался таким же евреем, как и все прочие. В сталинской России Бабель из почета попал за стенок. В 1934 году он появился на съезде писателей, чтобы выступить с какой-то странной иронической речью, где объявил, что партия в своем безграничном великодушии отняла у писателей только одну свободу – право писать плохо. «Я сам, – сообщил он, – разрабатываю новый литературный жанр и становлюсь мастером молчания. Я настолько уважаю читателя, – добавил он, – что стал немым». Через некоторое время он был арестован и исчез навсегда. Возможно, его расстреляли еще в 1940 году. Согласно официальному обвинению, он был причастен к заговору литераторов. Однако подлинной причиной было его знакомство с женой Николая Ежова, низвергнутого главы НКВД. В сталинской России этого было достаточно, особенно для еврея. За рубежом, однако, было очень мало известно о том, что антисемитизм уцелел в Советской России, возродился в новых формах, о разрушении еврейских организаций и растущей физической угрозе евреям в условиях сталинизма. Считалось попросту, что поскольку евреи входили в число главных вдохновителей большевизма, они должны быть среди тех, кто больше всех от него выиграл. Существенное различие между огромной массой евреев, среди которых были традиционалисты, ассимиляционисты и сионисты, и специфической группой нееврейских евреев, которые помогли совершить революцию, было практически не понято. В то же время по антисемитской теории еврейского заговора всегда считалось, что внешнее столкновение еврейских интересов – это всего лишь камуфляж, маскирующий единство целей. Чаще всего евреев обвиняли в том, что где-то за кулисами они работают сообща. Идея всеобщего еврейского заговора, в том числе и тайных встреч мудрецов, родилась еще во времена средневекового кровавого навета на евреев. Зачастую эта идея приобретала форму письменных документов. К несчастью, толчок этому дала и попытка Наполеона I собрать Синедрион. Затем эта идея была взята на вооружение царской тайной полицией, охранкой. Эта организация была обеспокоена тем, что царь недостаточно решительно и радикально расправлялся с заговорами, особенно еврейскими. В 1890-е годы одному из парижских агентов охранки поручили состряпать какой-нибудь документ, при помощи которого можно было бы продемонстрировать Николаю II реальность еврейской угрозы. Фальсификатор воспользовался написанным в 1864 году памфлетом Мориса Жоли, который приписывал Наполеону III стремление править миром. Первоисточник не имел никакого отношения к евреям, но для монарха была описана некая конференция еврейских лидеров, которые якобы объявили, что благодаря современной демократии они очень близки к достижению современных целей. Таково происхождение протоколов сионских мудрецов. Фальшивка не достигла первоначальной цели. Царя не удалось обмануть, и на документе он начертал: «Благая цель не достигается подлыми средствами». Однако и после этого полиция старательно внедряла ее. В 1905 году она впервые появилась в печатном виде в качестве дополнительной главы в книге Сергея Нилуса «Великое в малом». Большого интереса она не вызвала. Только большевистский триумф 1917 года дал протоколам второе и гораздо более успешное рождение. О связи евреев с ленинским путчем в это время говорили много, особенно в Англии и Франции. Шла самая отчаянная фаза долгой войны, которая истощила запасы мужчин и прочие ресурсы этих стран. Временное правительство Керенского старалось сохранить активное участие России в войне против Германии. Ленин же стал проводить прямо противоположную политику, направленную на немедленное достижение мира на любых условиях. Этот опасный удар по делу союзников, который привел к тому, что немцы смогли оперативно перебросить свои дивизии из России на Западный фронт, оживил в умах связь евреев с Германией. Например, в Англии небольшая, но шумная группа писателей во главе с Силлером Беллоком и братьями Честертонами развязала яростную кампанию с антисемитским подтекстом по поводу дела Маркони 1911, направленную против Ллойд Джорджа и его министра юстиции сэра Руфуса Айзекса. Теперь же они воспользовались событиями в России, чтобы связать евреев с пацифизмом в Англии. В начале ноября 1917 года в речи Честертона прозвучала угроза. «Я хотел бы добавить несколько слов для евреев. Если они будут продолжать глупую болтовню насчет пацифизма, настраивая народ против солдат, их жен и вдов, то они впервые узнают, что на самом деле означает слово «антисемитизм». Быстрое распространение протоколов на фоне Октябрьской революции оказывало некоторое время свое разрушительное воздействие даже в Англии, где антисемитизм был скорее явлением салонным, чем уличным. Корреспонденты в России Роберт Уилтон, «Таймс», и Виктор Марсден, «Морнинг Пост», были яростными антибольшевиками и склонялись к антисемитизму. Оба они считали подлинными варианты протоколов, которые были им известны. «Таймс» под заголовком «Евреи и большевизм» напечатала корреспонденцию, где цитировалось письмо от некоего Веракса от 27 ноября 1919 года. Сущностью иудаизма является прежде всего расовая гордость, вера в их превосходство и конечную победу, убежденность, что еврейский мозг превосходит христианский. Короче говоря, глубокая убежденность, что евреи – избранный народ, которому суждено в один прекрасный день стать руководителем и законодателем человечества. В Jewish World в свою очередь комментировал. Письмо Веракса знаменует начало новой и злобной эры. Мы больше не можем утверждать, что в этой стране, которая больше всего любила Библию, нет антисемитизма. А в начале следующего года редактор Morning Post Гвин написал введение к анонимной книге под названием «Причины беспокойства в мире», основанной на протоколах. «Они могут быть или не быть подлинными», — писал он. «Однако самое интересное состоит в том, что хотя содержащая их книга была издана в 1905 году, сегодняшние большевики-евреи претворяют в жизнь почти буквально все, что было записано в программе, сформулированной в протоколах». Он отмечал, что свыше 95% нынешнего большевистского правительства – евреи. В публикации приводился список из 50 его членов с указанием псевдонимов и подлинных имен, и объявлялось, что из них только 6 русские, 1 немец, а все остальные евреи. 8 мая 1920 года «Таймс» опубликовала статью под заголовком «Еврейская угроза», основанную на допущении, что протоколы – подлинный документ. «Неужели Англия, – спрашивал автор статьи, – избежала «Пакс Германика», чтобы угодить в «Пакс Юдаика»?» Эта агитация постоянно подкреплялась сообщениями о зверствах большевиков. Черчилль, всю жизнь бывший другом евреев, был глубоко потрясен убийством в российской столице британского военно-морского атташе. «Евреи – самый замечательный народ на земле», – писал он, – «и их вклад в религию ценнее всех прочих знаний и доктрин». «Но теперь», – продолжал он, – «этот удивительный народ создал иную систему морали и философии, которая также насыщена ненавистью, как христианство, любовью». Виктор Марсден, который сидел в большевистской тюрьме, вернулся с ужасными известиями. «Когда мы набросились на господина Марсдена с вопросами, сообщала Morning Post, и спросили, кто несет ответственность за преследование, которое он перенес, он ответил одним словом – евреи. Уилтон из «Таймс» издал книгу, в которой объявлялось, что большевики воздвигли в Москве памятник Иуде Искариоту. Впрочем, в конце концов, именно «Таймс» в серии статей, опубликованных в августе 1921 года, показывала, что протоколы – подделка. После этого волна британского антисемитизма стала спадать так же быстро, как нарастала. Беллок попытался воспользоваться паникой, чтобы выпустить книгу «Евреи», где объявил, что именно большевистские зверства впервые вызвали настоящий антисемитизм в Англии. Однако, пока она вышла в феврале 1922 года, момент был упущен, и ее приняли холодно. Во Франции ситуация была иная. Поскольку там антисемитизм имел глубокие корни, собственную национальную культуру и приносил свои горькие плоды. Великая победа в деле Дрейфуса – создала у французских евреев ложное ощущение того, что они окончательно приняты. Это нашло свое отражение, в частности, в очень небольшом количестве заявлений, поданных французскими евреями на изменение фамилии. Всего 377 за весь период с 1803 по 1943 года. Лидеры еврейского общественного мнения во Франции настойчиво доказывали, что ненависть к евреям импортирована из Германии. «Расизм и антисемитизм – дело рук предателей», утверждал памфлет, выпущенный бывшими солдатами-евреями. «Они завезены извне теми, кто желает гражданской войны и надеется на возобновление войны внешней». В 1906 году, в самый разгар триумфа сторонников Дрейфуса, Юньон Израэлит объявил, что антисемитизм мертв. Однако всего через 2 года возникли Аксьон Францез, Марра, и столь же антисемитская группа Камелот Дюруа. В 1911 году камелоты организовали бурную демонстрацию против пьесы «После меня» в театре комедии «Францез». Пьеса была написана Анри Бернштейном, который в юности дезертировал из армии, и ее пришлось снять в результате волнений. Во Франции, в отличие от Англии, постоянно существовало, по-видимому, определенное число избирателей, откликавшихся на призывы агитаторов-антисемитов. Они с готовностью раздували страх перед большевиками и распространяли мифы протоколов, которые вошли во многие французские издания. Акцент французского антисемитизма сместился с власти еврейских денег на евреев как источник подрывной социальной активности. Евреи-социалисты вроде Леона Блюма не пытались оспорить эту идею. Блюм восхвалял мессианскую роль евреев как социальных революционеров. «Коллективный импульс евреев, — писал он, — ведет их к революции. Их критическая мощь, — я использую эти слова в высшем смысле, — ведет их к уничтожению любой идеи, любой традиционной формы, которая не соглашается с фактами или не может быть обоснована логически». «В долгой и печальной истории евреев, — утверждал он, — их поддерживала идея неизбежной справедливости. Вера, что в один прекрасный день миром будет править здравый смысл. Все люди будут подчиняться одному закону, и каждый получит по заслугам. Разве это не дух социализма? Таков древний дух народа». Блюм написал эти слова в 1901 году. В послевоенных условиях они зазвучали опаснее. Однако Блюм, самая видная фигура среди французских евреев, в период между войнами продолжал настаивать, что роль евреев состоит в том, чтобы возглавить движение к социализму. Он, по-видимому, считал, что к нему примкнут даже богатые евреи. В итоге, в то время как правые антисемиты считали Блюма воплощением еврейского радикализма, многие левые обвиняли его в том, что он – тайный агент еврейской буржуазии. Треть парижских банкиров составляли евреи. И у левых излюбленным было заявление, что евреи контролируют финансы правительства, кто бы ни находился у власти. «Их давняя связь с банками и коммерцией, – говорил Жан Жорес, – сделала их особенно сведущими в капиталистической преступной деятельности. Когда в послевоенные годы левые социалисты образовали французскую компартию, антисемитский элемент, хотя и неявный, стал существенным элементом кампании оскорблений, значительная часть которых была направлена лично против Блюма. Тот факт, что Блюм вместе с другими видными французскими евреями постоянно недооценивали французский антисемитизм, будь он правый или левый, делу не помогал. Наиболее серьезные последствия взятия власти большевиками и связь этого факта с деятельностью радикальных евреев имели в Соединенных Штатах. Во Франции на евреев нападали справа и слева. Но страна продолжала великодушно принимать еврейских беженцев и в 20-е, и даже в 30-е годы. В Америке же страх перед большевизмом положил конец политике неограниченной иммиграции, которая была спасительной для восточноевропейских евреев в 1881-1914 годах и позволила возникнуть великому американскому еврейству. Были попытки ввести квоты на иммиграцию еще до войны, но им успешно противодействовал Американский еврейский комитет, основанный в 1906 году. Но война покончила с ультралиберальной фазой расширения американской демократии. С нее началась фаза ксенофобии, которая продлилась десятилетия. С 1915 года Ку-клукс-клан начинает контролировать группы национальных меньшинств, включая евреев, которые, как он объявляет, бросают вызов американским социальным и моральным нормам. В том же году молниеносно приобрела известность книга «Великая раса уходит» Мэдисона Гранта, где утверждается, будто прекрасный генофонд Америки был разрушен неограниченной миграцией, не в последнюю очередь евреев из Восточной Европы. За вступлением Америки в войну последовали закон о шпионаже 1917 и закон о подстрекательстве к мятежу 1918, которые фактически вели к тому, что чужие объявлялись предателями. Большевизация России заложила краеугольный камень в основание нового здания страха. Результатом явилась кампания борьбы с красной угрозой, которую возглавил в 1919-20 годах демократический министр юстиции Митчелл Палмер, направленная против, как он выражался, подрывных элементов и агитаторов зарубежного происхождения. Он объявил, что в США имеется 60 тысяч этих организованных пропагандистов доктрины Троцкого. Причем сам Троцкий – чужестранец с сомнительной репутацией, самый гнусный из известных в Нью-Йорке. Значительная часть материала, распространявшегося Митчеллом и его союзниками, носила антисемитский характер. Так, в одном из списков было показано, что из 31 высшего советского руководителя все, кроме Ленина, евреи. В другом анализировался состав Петроградского совета, где всего 16 из 388 русские, а остальные евреи, причем 265 из них выходцы из нью-йоркского Ист-Сайда. Третий документ свидетельствовал, что решение свергнуть царское правительство было в действительности принято 14 февраля 1916 года группой нью-йоркских евреев, в которую входил миллионер Джейкоб Шиф. В результате появился закон о квоте 1921, устанавливающий, что ежегодное количество иммигрантов не должно превышать 3% от количества соответствующей этнической группы США на 1910 год. Закон Джонсона Рида 1924 срезал эту цифру до 2%, принимая за базу отсчета уровень 1890 года. В результате общий уровень иммиграции опустился до 154 тысяч человек в год, причем суммарная квота на выезд из Польши, России и Румынии, в основном евреи, упала до 8879 человек. Практически это означало конец массовой иммиграции евреев в США. В дальнейшем еврейским организациям пришлось вести тяжелую борьбу за то, чтобы эти квоты не ликвидировали полностью. Они считали большим успехом, что за 9 трудных лет 1933-41 им удалось принять в США 157 тысяч немецких евреев, примерно столько же, сколько въехало за один лишь 1906 год. В то же время нельзя сказать, что в Америке между двумя мировыми войнами еврейская община находилась в состоянии глухой обороны. Достигнув в 1925 году 4,5 миллионов, она быстро шла к тому, чтобы стать самой многочисленной, богатой и влиятельной еврейской общиной в мире. Иудаизм стал третьей религией в Америке. Евреи были не просто приняты, они становились плотью и кровью общества и зачастую определяли его облик. Они никогда не пользовались кредитом для биржевой игры, хотя в ряде европейских стран им приходилось прибегать к этому средству. В 20-е годы экономика США стала такой обширной и разветвленной, что ни одна группа, сколь бы велика она ни была, не могла в ней доминировать. Но в банковском и биржевом деле торговле недвижимостью, розничной торговле, системе распределения и индустрии развлечений евреи занимали сильные позиции. Впрочем, едва ли не более важным оказался успешный профессиональный рост евреев, который стал возможен благодаря открывшейся для них в Америке возможности дать детям высшее образование. В ряде колледжей, особенно привилегированных, существовали ограничения на прием евреев. Но практически каких-то численных границ распространения высшего образования среди евреев не существовало. К началу 30-х годов евреи составляли почти 50% студентов в колледжах Нью-Йорка, а в целом по стране свыше 9% – 105 тысяч человек. В результате, впервые с античных времен, у евреев появилась реальная возможность употребить на всеобщее благо свой законотворческий потенциал, который они так долго хвалили и лелеяли в лучших традициях раввинизма. В 1916 году, после четырехмесячной борьбы, Луис Брандейс 1956-1941 стал первым евреем, членом Верховного суда. Он был вундеркиндом, младшим сыном в семье евреев-либералов из Праги. В Гарвардской юридической школе он получил самые высокие на тот день оценки. К 40 годам его практика принесла ему состояние свыше 2 миллионов долларов. Для американских евреев было характерно, что, становясь видными фигурами в мире больших денег, они чувствовали себя достаточно уверенно, чтобы позволить себе увлечение сионизмом, если считали его жизнеспособным. Стал видным сионистом и Брандейс, но еще более важным было его стремление изменить направление американской юриспруденции. Еще до того, как стать членом Верховного суда, он написал меморандум Брандейса в деле Мюллер против штата Орегон 1908, где отстаивал закон штата, ограничивающий продолжительность рабочего дня женщин. В нем он опирался не столько на юридические прецеденты, сколько на общие моральные и социальные аргументы в пользу закона. При этом он привлек в качестве аргумента свыше 1000 страниц статистики. В этом нашла отражение как творческая философия либеральных кафедократов, так и их изобретательность и энергия в отстаивании своей позиции. В качестве члена Верховного суда Брандейс получил возможность продвинуть доктрину социальной юриспруденции в самый центр американской философии закона и превратить тем самым суд в рамках Конституции в законотворческий орган. Будучи либеральным евреем с классическим образованием, который видел в духе американского общества сплав Афин и Иерусалима, но просто современный Филон. Он считал, что суд должен поддерживать плюрализм не только религий, но и экономических систем, а еще более взглядов. Он посчитал истиной, смотри, например, дело Уитни против штата Калифорния, 1927, что опасно подавлять мысль, надежду или воображение, что страх вскармливает репрессию, репрессия вскармливает ненависть, ненависть угрожает стабильности правительства. Путь к безопасности лежит в возможности открыто обсуждать предполагаемые неприятности и средства борьбы с ними. А лучшее средство против плохих советов – советы хорошие. В 1939 году в Верховном суде к нему присоединился единомышленник Феликс Франкфуртер 1882-1965, который эмигрировал в Нижний Ист-Сайд в возрасте 12 лет. Учился сначала в Нью-Йоркском колледже, а затем в Гарварде, и основную часть своей профессиональной биографии занимался дискуссиями в современном светском смысле по поводу одной из ключевых проблем иудаистского закона – как уравновесить требования личной свободы и общественной необходимости. Эта его деятельность отражала зрелость американского еврейства как члена сообщества, наглядным примером чего была солидарность Франкфуртера со штатом против диссидентствующего меньшинства, свидетелей Иеговы, в вопросе о приветствии государственного флага. Тот, кто принадлежит к наиболее поносимому и преследуемому меньшинству в истории, не может быть нечувствителен к свободе, гарантируемой нашей Конституцией. Но как судьи мы не являемся ни евреями, ни язычниками, ни католиками, ни агностиками. В качестве члена этого суда я не вправе вписывать в Конституцию мои личные представления о политике, сколь глубоко я не тешил бы себя ими. Надо сказать, что евреи в Америке занимались не только фундаментальной перестройкой существующих институтов, вроде юриспруденции, но и внедрением новых. В Париже и Вене еврейские музыканты, от Галеви до Афенбаха и Штраусов, создали новые виды музыкальных спектаклей, а также театры и оркестры, которые позволили их осуществить. Подобное сочетание талантов возникло вскоре и в Нью-Йорке. Оскар Хаммерштейн, 1847-1919, прибыл туда в 1863 году и работал, подобно многим другим евреям, на табачной фабрике. Через 20 лет его сын, Оскар Хаммерштейн II, 1895-1960, стал играть важную роль в качестве либреттиста в становлении американской музыкальной пьесы, нового вида синтетического драматического искусства. После «Розмари» 1924 и «Песни степей» 1926 он объединил свои усилия с Джеромом Керном 1885-1945, тоже нью-йоркцем, для создания сугубо американского мюзикла «Плавучий театр» 1927. Затем с начала 40-х он в сотрудничестве с Ричардом Роджерсом поднял этот жанр, ставший, пожалуй, наиболее типичным для американского искусства, на новую высоту, создав «Оклахому» 1943, «Карусель» 1945, «Юг Тихого океана» 1949, «Король и я» 1951 и «Звуки музыки» 1959. Эти американские музыкальные авторы шли к композиции разными путями. Роджерс учился в Колумбийском университете и Институте музыкального искусства. Ирвинг Берлин родился в 1888 году. Сын Кантора из России появился в Нью-Йорке в 1893. Работал поющим официантом, не имел музыкального образования и не учился музыкальной грамоте. Джордж Гершвин, 1898-1937. Начинал наемным пианистом в музыкальном издательстве. В общем, для всех них были невероятная изобретательность и абсолютно новые идеи. Керн написал свыше 1000 песен, включая «Река старик» и «Дым в твоих глазах», для 104 постановок и фильмов. На счету Берлина также более 1000 песен, от цилиндра? Да, бери ружье, Энни. Его Александерс Ректайм Бенд 1911, по сути дела, ознаменовал начало эры джаза. Через 13 лет «Голубая рапсодия» Гершвина, исполненная оркестром Пола Уайтмана, сделала джаз респектабельным. «Моя прекрасная леди» Фредерика Лоу, «Парни и куклы» Фрэнка Лессера, «Волшебник из страны Оз» Гарольда Арлина и «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна характерны тем же сочетанием постоянного новаторства и непременной кассовости. Те же богатства идей и организаторские таланты, что и в шоу-бизнесе, американские евреи принесли в развитие техники. В 1926 году Дэвид Сарнов 1891-1971 создал первую радиосеть National Broadcasting System как информационную ветвь компании Radio Corporation of America, RCA, президентом которой он стал в 1930 году. А в это же время Уильям Пейли, родился 1901-го, сколачивал конкурирующую компанию Columbia Broadcasting System, CBS. Позднее обе эти компании внедряли черно-белое, а затем и цветное телевидение. Из среды евреев вышло также много талантливых исполнителей, работавших в средствах массовой информации. Сид Сезар и Эдди Кантор, Милтон Берль, Эл Джонсон и Джек Бенни, Уолтер Уинчел и Дэвид Саскайнд. Музыкальный Бродвей, радио, телевидение являются в некотором смысле типичными примерами из истории еврейской диаспоры, когда евреи открывают абсолютно новые направления в бизнесе и культуре. Некую табула раса, на которой делают свою политику прежде, чем другие смогут занять ключевые позиции, создать свою гильдию или профессиональный клан, закрытый для евреев. Совершенно выдающимся примером является кинопромышленность, которая почти полностью была создана евреями. Разумеется, спорным является вопрос, им ли принадлежит основной вклад в формирование нынешнего лица нашей эпохи. Потому что если Эйнштейн создал космологию 20 века, а Фрейд сформулировал основные постулаты человеческого мышления, то, конечно, именно кинематограф сформировал массовую культуру человечества. Правда, и здесь присутствовала своя ирония. Евреи не изобретали кинематографа. Томас Эдисон, который разработал первую настоящую кинокамеру, так называемый кинетоскоп в 1888 году, не предназначал ее для развлечения. Она должна была стать, по его словам, самым современным инструментом разума для просвещенной демократии, чтобы показать мир, каков он есть, и противопоставить моральную силу реализма оккультным знаниям Востока. Этот рационалистический подход пришелся бы по душе еврейским пионерам. Но на практике все получилось совсем иначе. Подход Эдисона к кино не сработал. Образованный средний класс его проигнорировал. И в первое десятилетие особого прогресса в этом направлении не наблюдалось. Затем, в конце 1890-х, бедные евреи-иммигранты соединили кино с другим созданным ими для себя институтом – пассажем развлечений. В 1890 году в Нью-Йорке не было ни одного такого пассажа. К 1900 году их стало более 1000, причем в их состав входили так называемые «никелодеоны». Через 8 лет только в Нью-Йорке было уже 400 никелодеонов, и они распространялись по всем городам Севера. Вход стоил 5 центов, что делало их доступными для беднейшего городского населения. Сотни снимавшихся для них короткометражных фильмов были немыми, и в этом их большое преимущество, поскольку большинство постоянных посетителей не владело английским или владело слабо. Это был чисто иммигрантский вид искусства, а потому он мог служить превосходной основой для еврейского бизнеса. Первое время евреи не вносили в этот бизнес творческого вклада. Они просто владели никелодеонами, пассажами, театрами. Большую часть съемочной работы и обработки первых короткометражек выполняли родившиеся в Англии протестанты. Исключением был разве что Зигмунд Люблин, который трудился в Большом еврейском центре Филадельфии и чуть было не превратил ее в столицу кинематографической отрасли. Однако, когда владельцы кинотеатров подключились к производству короткометражек, которых ждали их посетители-иммигранты, Люблин вместе с другими патентовладельцами образовали гигантскую патентную компанию, чтобы полностью получать причитающиеся отчисления от кинопроизводителей. Именно тогда евреи повели кинопромышленность в новый исход из Египта на северо-востоке страны, где преобладали люди ВАСП, бело-англосаксонские протестанты, в калифорнийскую обетованную землю. В Лос-Анджелесе было много солнца, мягкие законы и возможность быстро удрать в Мексику от юристов патентной компании. Именно в Калифорнии по-настоящему проявился рациональный подход евреев. В 1912 году там было уже свыше сотни мелких кинокомпаний, которые затем стали быстро сливаться, объединившись в 8 крупных. Из этих 8 – Universal, 20 век Fox, Paramount, Warner Brothers, Metro-Goldwyn-Mayer и Columbia были созданы в основном евреями, которые, впрочем, играли основную роль и в оставшихся двух – United Artists и RKO Radio Pictures. Почти все эти евреи-кинематографисты имели следующие общие черты. Все они были иммигрантами либо детьми недавних иммигрантов. Они были бедны, иногда отчаянно бедны. Многие происходили из многодетных семей, где росло по 12 детей и более. Карл Лемль, 1867-1939, первый из них был иммигрантом из Лауфейма и 10-м ребенком из 13. Он занимался всякого рода канцелярской работой, был бухгалтером и заведовал магазином одежды, прежде чем открыл свой «Никелодеон», превратил его в сеть, создал свою систему кинопроката, а затем основал в 1912 году первую крупную студию «Universal». Маркус Лев, 1872-1927, родился в Нижнем Истсайде в семье официанта-иммигранта. 6 лет он торговал газетами. В 12 бросил школу и стал работать в типографии. Затем занялся мехами. К 30 годам успел дважды обанкротиться. Основал сеть кинотеатров и сколотил компанию Metro-Goldwyn-Mayer. Уильям Фокс, 1879-1952. Родился в Венгрии в семье, где было 12 детей. В Нью-Йорк его привезли ребенком через иммигрантскую станцию Касл-Гарден. В 11 лет он ушел из школы на швейную фабрику. Позднее завел собственное усадочное дело. От дешевых кинопассажей Бруклина дошел до собственной сети кинопроката. Луис Майер, 1885-1937, 1957, сын иудаиста-богослова из России. Привезен ребенком через тот же Касл Гарден. В 8 лет занялся сбором утиля. К 19 имел собственное дело по этой части. К 22 владел сетью кинотеатров. В 1915 году создал первый серьезный полнометражный фильм «Рождение нации». Братья Уорнер входили в число 9 детей бедного сапожника из Польши. Они торговали мясом и мороженым, чинили велосипеды, работали зазывалами на ярмарке и странствующими балаганщиками. В 1904 году они купили кинопроектор и организовали свой кинотеатр, где их сестра Роза играла на рояле, а 12-летний Джек пел дискантом. В Голливуде они сделали крупный шаг вперед во внедрении звукового кино. Джозеф Шенк, один из основателей United Artists, овладел парком развлечений. Сэм Голдвин работал помощником кузнеца и торговал перчатками. Гарри Кон, еще один выходец из Нижнего Истсайда, был трамвайным кондуктором, играл в водевилях. Джесс Ласки играл в забегаловках. Сэм Катц работал посыльным, но еще не достигнув 20 лет, стал владельцем 3 никелодеонов. Дор Шерри работал официантом в еврейском летнем лагере. Адольф Цукер, родом из семьи раввина, торговал мехами. Этим же занимался Дэрил Цанук, который заработал первые деньги на новой застежке для меховых изделий. Не всем пионерам кинематографии удалось сохранить свои состояния и созданные ими студии. Некоторые обанкротились, а Фокс и Шенк даже оказались в заключении. Но Цукер так сказал от имени всех. Я прибыл из Венгрии 16-летним сиротой, у которого в жилетке было зашито несколько долларов. Я был счастлив дышать свежим ветром свободы, и Америка была добра ко мне. Эти люди начинали как неудачники и творили для таких же неудачников. Прошло много времени, прежде чем нью-йоркские банки стали обращать на них внимание. Их первым крупным спонсором оказался еще один калифорнийский товарищ-иммигрант. Джанини, чей Bank of Italy превратился со временем в крупнейший банк в мире – Bank of America. За плечами у них были века бесправия, и на них лежала эта печать. Даже внешне они были маленького роста. Как писал историк кино Филипп Френч, «без особенного риска для жизни – на собрании магнатов кинобизнеса можно было бы махнуть косой на высоте 170 сантиметров от земли. Вряд ли кто-нибудь из них даже услышал бы свист. У них было огромное желание вытянуть бедняков за собой в своем движении вперед, как материальном, так и культурном. Цукер хвастал тем, что превратил пролетарские кинопассажи в дворцы среднего класса, и спрашивал: кто смел с лица земли ваши грязные никелодеоны? Кто поставил плюшевые кресла? Голдвин так формулировал свою культурную задачу: создавать картины на прочном фундаменте искусства и изящества. Их новая кинокультура не была лишена и традиционных еврейских особенностей, в частности критического юмора. Братья Маркс представили в своих фильмах взгляд неудачника на обычный мир примерно в том же ключе, в каком евреи обычно видели окружающее их общество большинства. Показывали ли они общество белых англосаксонских протестантов в фильме «Животные бедняки» или культуру в фильме «Ночь в опере», университетский кампус в лошадиных перьях, коммерцию в большом магазине или политику в утином супе, они всегда вторгались в устоявшиеся формы жизни, нарушая спокойствие и порождая смущение в душе нормальных людей. Впрочем, вообще говоря, воротилы Голливуда не слишком стремились беспокоить общество. Когда они приютили в 30-е годы евреев из германской кинематографии, то прежде всего попытались внушить им дух конформизма. Это была их собственная форма ассимиляции, приспособления. Подобно тем евреям, которые рационализировали розничную торговлю в 18 веке и организовали первые крупные магазины в 19-м, они также служили потребителю. «Если аудитории не нравится фильм, — говорил Голдвин, — значит, у нее есть на то причина. Публика всегда права. Они абсолютизировали рынок. И в этом тоже заключалась своеобразная ирония. Кино стало первым видом культуры со времен античной Греции, который был доступен всему населению. Так же, как любой обитатель полиса мог прийти на стадион, в театр, лицей или одеон, так теперь все американцы могли смотреть фильмы более или менее одновременно. Исследование Мэнси, проведенное в 1929 году в Индиане, показало, что недельная посещаемость кинотеатров втрое превышала количество населения. Поэтому кино, которое стало в известном смысле прообразом будущего телевидения, явилось гигантским шагом по пути к обществу потребления конца XX века. Оперативнее, чем другие институты, оно доносило до простых рабочих образ лучшей жизни. И в противоположность тому, что могли вообразить министры юстиции Палмер и Мэдисон Грант, именно евреи из Голливуда стилизовали, лакировали и популяризировали концепцию американского образа жизни. У этого образа жизни были, естественно, и свои темные стороны. Между двумя мировыми войнами американские евреи начали приобретать определенные общенациональные черты, в том числе и отталкивающие. Как в случаях с музыкальным Бродвеем и кинематографическим Голливудом, преступность и в особенности ее новой разновидности оказалась тем полем, где предприимчивым евреям было где развернуться с самого начала, не сталкиваясь с формальными барьерами, которые воздвигаются неевреями. В Европе евреи часто оказывались замешаны в специфических преступлениях, связанных с бедностью, вроде укрывательства краденого, карманного воровства и мелкого жульничества. Кроме того, определенное развитие получили виды преступлений, требующие высокой степени организованности и разветвленных связей, например, торговля белыми рабами. В конце XIX столетия эта волна из Восточной Европы с колоссальным уровнем еврейской рождаемости докатилась и до Латинской Америки. Любопытно в этом процессе наблюдать ярко выраженные национальные особенности. Скажем, удивительно большое количество еврейских проституток соблюдало шаббат, еврейские праздники и правила питания. В Аргентине у них даже была своя синагога. При этом именно из-за значительной вовлеченности евреев в этот промысел легальные еврейские институты энергично боролись за его искоренение по всему миру и создавали для этой цели свои специальные органы. В Нью-Йорке преступники-евреи, кроме обычных для этой нации профессий, освоили рэкет-охрану, поджог и отравление лошадей. И вновь еврейская община ответила на этот процесс кампаниями, направленными на профилактику, в том числе школами перевоспитания. Такие попытки оказались весьма эффективными в случае мелких преступлений. И вполне возможно, что не будь сухого закона, еврейское криминальное сообщество сократилось бы к концу 20-х годов до размеров небольшой группы. Но случилось так, что незаконная торговля спиртными напитками предоставила умным евреям такие возможности для рационализации и организации, перед которыми устоять было никак нельзя. Евреи-преступники редко прибегали к насилию. Как писал Артур Руппин, видный специалист по еврейской социологии, «Христиане совершают преступления руками, евреи – головой». Типичным еврейским профессиональным преступником был жирный палец Джейкоб Гузик 1887-1956, который состоял у Аль Капоне бухгалтером и казначеем. Другой – Арнольд Ротштейн 1882-1928. Пионер в сфере крупного преступного бизнеса. Изображен под кличкой «Мозг» в рассказах Дэймона Реньона и в образе Мейера Фольксхайма в «Великом Гэтсби». Был еще и Мейер Лански, который создал и потерял великую империю азартных игр. В 1971 году ему было отказано в предоставлении израильского гражданства. По мере взлета еврейской преступности, ее представители стали все больше прибегать к насилию. Некоего Луиса Лепке, бухгалтера, 1897-1944, известного под кличкой «Судья», ФБР называла самым опасным преступником в Соединенных Штатах. Именно он помог организовать синдикат, он же акционерное общество убийства, в 1944 году. И в том же году был казнен в тюрьме Синг-Синг за умышленное убийство. По приказу бухгалтера киллеры синдиката убили Голландца Шульца, Артура Флигенхаймера, 1900-1935, который пытался, вопреки указаниям, убрать Томаса Дьюи. Синдикат нес также ответственность за смерть чокнутого Бенджамина Зигеля, 1905-1947, который организовал для них комплекс Лас-Вегаса, а затем отошел от дела. И, наконец, евреи во главе с пурпурным Сэмми, Сэмюэлом Коэном, организовали в Детройте печально известную пурпурную банду, которая хозяйничала в тамошнем Истсайде, пока верх не взяла мафия. Впрочем, трудно напрямую сопоставлять еврейскую и итальянскую преступность в Соединенных Штатах. На удивление, большое количество видных преступников-евреев было похоронено по ортодоксальным канонам. В целом, организованная еврейская преступность, в отличие от сицилианской мафии, не была ответом на конкретные социальные условия и никогда не пользовалась ни малейшей поддержкой общины. В итоге, она оказалась временным явлением. В то время как еврейская община реагировала на еврейскую преступность, особенно белую работорговлю, со стыдом и ужасом и делала все, что в ее силах, для перевоспитания преступного элемента в своих рядах, было довольно много американских евреев, которым не по душе была сама по себе идея еврейской особости, будь она хорошая или плохая, и они отвергали ее целиком и полностью. Вопрос для них даже не состоял в том, чтобы посещать или не посещать синагогу, соблюдать или не соблюдать закон. Речь шла о сознательной попытке перестать считать себя евреями. Даже Брандейс еще в 1910 году критиковал привычки жить и думать, консервировавшие различия в происхождении как нежелательные и несовместимые с американским идеалом братства. Подчеркивать свое еврейство он считал нелояльным. Однако подобные попытки не были успешными при внезапных столкновениях с проявлениями антисемитизма. И Брандейс кончил тем, что ударился в противоположную крайность. «Чтобы быть хорошими американцами, утверждал он, мы должны быть лучшими евреями, а чтобы быть лучшими евреями, мы должны стать сионистами». Некоторые евреи неуверенно колебались между этими двумя полюсами. Ярким примером был Бернард Барух, 1870-1965, фигура типа Иосифа. Он был советником у нескольких президентов подряд. Утверждали, как нам теперь известно несправедливо, что он сделал себе состояние во время кризиса 1929 года, распродав свои ценные бумаги до того, как произошел обвал рынка. Отец Чарльз Кафлин, радиопроповедник из Детройта, вечно придиравшийся к евреям, называл его исполняющим обязанности президента Соединенных Штатов, некоронованным королем Уолл-стрита. Барух делал все, чтобы избавиться от образа еврея. Благодаря своей жене с протестантскими связями он попал в справочник Social Register, в то время, когда он еще был закрыт для Шиффов, Гугенхеймов, Зеленманов и Варбургов. Он проводил отпуск в компании неевреев на Адирандаке. Однако в любой момент могло случиться так, что все усилия пойдут на смарку. Для него было страшным ударом, когда в 1912 году его дочь Белла получила загадочный отказ в приеме в Манхэттенскую школу Брирли, несмотря на сдачу вступительного экзамена. «Это было самым горьким потрясением в моей жизни», — писал он, — «поскольку травмировало моего ребенка, а мне отравило существование на долгие годы». Ему самому пришлось выдержать тяжелую борьбу, чтобы добиться избрания в модный Оклендский гольф-клуб и быть допущенным на закрытую площадку в Бельмонт-парке. Кстати, он был обладателем прекрасной конюшни. Ему так и не удалось пробиться в университетский клуб или метрополитен. Даже в Америке евреи, невзирая на его богатство, влияние и связи, могли поставить на место, и это сплачивало общину больше, чем что-либо. Тем не менее, некоторым крайним сторонникам ассимиляции удавалось побороть собственное еврейство. По крайней мере, для собственного удовлетворения. Уолтер Липман, 1889-1974, мэтр газетного дела, был в свое время столь же влиятелен, как Барух, и в течение всей жизни пытался как можно точнее вписаться в окружающие его декорации. Его родители, богатые фабриканты готового платья из Германии, отдали его учиться в привилегированную школу Сакса для мальчиков. Семья посещала синагогу Эммануэль. Они категорически не признавались в том, что знают идиш. Своей целью они ставили желание не быть восточными. Орды иммигрантов «Астьюден» приводили их в ужас. Журнал «American Hebrew» писал, как бы озвучивая их страхи. «Все мы должны быть чувствительны не только к тому, как на нас смотрят наши единоверцы, но и к тому, как нас воспринимают наши соседи-неевреи, естественные спонсоры наших братьев». В Гарварде изгнание знаменитой сети клубов «Золотой берег» сделало Липмана на некоторое время социалистом. Но вскоре он решил, что антисемитизм – наказание, которое евреи сами себе накликали своей, как он любил выражаться, подозрительностью. «С моей личной точки зрения, — писал он, — к ошибкам евреев следует относиться немного жестче, чем к ошибкам других народов». Он нападал на сионистов за их двурушничество, а богатых, вульгарных и претенциозных евреев наших, больших американских городов, считал самым, пожалуй, серьезным несчастьем, выпавшим на долю еврейского народа. Липман был либералом и цивилизованным человеком, которому просто, как ему казалось, хотелось, чтобы его не причисляли к евреям. Он не мог убедить себя смириться с антиеврейскими квотами в Гарварде, поскольку никакие правила приема не должны исходить из расы, убеждений, цвета кожи, принадлежности к определенному классу или слою. С другой стороны, он соглашался с тем, что если евреев будут набирать свыше 15%, то это будет ужасно. По его мнению, решение могло бы состоять в том, чтобы у евреев Массачусетса был собственный университет, а Гарвард набирал студентов из более широкого слоя, разбавляя тем самым евреев. «Я не считаю евреев невинными жертвами», — писал он. «У них множество неприятных личных и социальных привычек, которые возникли в ходе горькой истории в результате селекции и усилились под воздействием фарисейского богословия. Личные манеры и физические привычки неевреев намного лучше преобладающих манер и привычек евреев. Эта еврейская самоненависть усугублялась тем фактом, что Липману так и не удалось достигнуть общественных позиций, которых он заслуживал. Так он вступил в клубы «Ривер» в Нью-Йорке и «Метрополитен» в Вашингтоне, но не сумел попасть в «Линкс» и «Никербокер». Пожалуй, самым трагичным в жизни тех евреев, что отрицали свою национальную принадлежность, либо подавляли ее в себе, была своеобразная слепота, которую они почти сознательно вырабатывали у себя. В течение полувека Липман был, по-видимому, мудрейшим из американских комментаторов по всем вопросам, кроме тех, что касались евреев. Подобно Блюму во Франции, он отмахивался от антисемитизма Гитлера, считая его несущественным, и объявлял фюрера немецким националистом. После того, как в мае 1933 года нацисты учинили сожжение еврейских книг, он заявил, что преследование евреев, удовлетворяющее страстное желание нацистов кого-нибудь покорить, играет роль громоотвода, защищающего Европу. «О Германии не следует судить по нацистскому антисемитизму», — говорит он, — «так же, как о Франции по якобинскому террору, а о протестантстве по Куклукс-Клану и, если уж на то пошло, о евреях по их выскочках». Одну из речей Гитлера он назвал «достойной государственного деятеля», подлинным голосом по-настоящему цивилизованного народа. После этих двух комментариев, посвященных соответственно евреям и нацистам, он не обращался к этому вопросу в течение 12 страшных лет и никогда даже не упоминал о лагерях смерти. Другим примером подобной слепоты является подход в духе Розы Люксембург, принятый блистательным драматургом Лилиан Хелман 1905-1984, чьи пьесы «Детский час» 1934 и «Лисички» на Бродвее имели грандиозный, хотя и скандальный, успех в течение десятка лет. Она мучительно пыталась соединить свой еврейский гуманизм со сталинским подходом, подобно многим тысячам евреев-интеллектуалов. В итоге ее антифашистская пьеса «Фахта на Рейне» 1941 отражает в свете последующих событий фатальный взгляд на судьбу евреев. Она не позволяла любви к справедливости найти свое естественное выражение в резком протесте против судьбы своего собственного народа. В итоге это чувство выродилось в твердолобую идеологическую ортодоксальность, отстаиваемую сравинистским упорством. Потребность отвернуться от реалий жизни евреев вынуждала ее смешивать факты с вымыслом. В 1955 году она переработала в драматическое произведение «Дневник Анны Франк». При этом из трагедии практически исчез еврейский элемент. Вся эта путаница, противоречия и неясности, наблюдавшиеся в жизни американской еврейской общины и не в последнюю очередь среди интеллектуалов, помогает объяснить, почему американские евреи, несмотря на огромные возможности, которыми они располагали в промежуток между мировыми войнами, удивительным образом не смогли повлиять ни на события в Европе, ни даже на общественное мнение в Америке. Как показывают опросы общественного мнения, в 30-е годы в Америке наблюдался неуклонный рост антисемитизма, пик которого пришелся на 1944 год. Кроме того, опросы показали, что, например, в 1938 году 80-85% населения страны были настроены против увеличения квоты на въезд евреев-беженцев. Руководитель одной из служб общественного мнения, Элма Роупер, предупреждал: «Антисемитизм захватил нацию и особенно города». Вот на таком фоне событий в Европе и Америке рассмотрим теперь ситуацию в Германии. Германия была сильнейшей страной в Европе в экономическом, военном и культурном отношении, и ее наступление на евреев в 1933-45 годах является центральным событием современной еврейской истории. Во многих отношениях это явление остается загадочным. Я говорю не о фактах, которые отражены в необходимом количестве документов, а о причинах. К этому времени Германия была наиболее образованной нацией в мире. Она первой добилась всеобщей грамотности взрослого населения. Между 1870 и 1933 годами ее университеты были лучшими в мире, практически по всем специальностям. Почему же эта высокоцивилизованная нация набросилась на евреев с такой колоссальной, организованной и бессмысленной жестокостью? При этом, кто является нацией жертвой? Вот что еще более усугубляет загадку. В 19 столетии судьбы немцев и евреев оказались очень тесно сплетены. Как отмечал Фриц Штерн, между 1870 и 1914 годами немцы внезапно объявили о себе как мощная и активная нация, так же внезапно, как некогда евреи. Обе нации оказывали друг другу огромную помощь. Они вообще имели много общего, в том числе почти фанатическую тягу к учебе. Способные евреи обожали Германию, поскольку это было лучшее в мире место для работы. Современная еврейская культура была преимущественно немецкой по форме. В свою же очередь, как указывал Вейцман в своей знаменитой беседе с Бальфуром, евреи отдавали Германии все свои силы и помогли ей стать великой. С момента учреждения Нобелевских премий до 1933 года Германия получила их больше, чем любая другая страна. Около 30% общего количества. Из них примерно треть приходилась на долю евреев, а в области медицины – половина. Для Германии истребление евреев было не просто массовым убийством. По сути, это было массовым самоубийством. Как же это могло случиться? Попытки дать этому объяснение в книгах и монографиях, которые заполняют целые библиотеки, но все они не исчерпывают проблемы. Величайшее преступление в истории человечества до сих пор в какой-то мере озадачивает. Тем не менее, можно попытаться выделить основные моменты. Из них, по-видимому, важнейшим является Первая мировая война. Для германской нации она стала потрясением. Немцы вступили в нее с уверенностью, что близится к апогею своего величия. Понеся огромные жертвы, они, тем не менее, потерпели сокрушительное поражение. Тем сильнее были их горе, гнев и потребность найти козла отпущения. Война привела и ко второму результату. Она изменила способ ведения дел в Германии. Германия довоенная была самой законопослушной страной в Европе. О насилии в гражданской среде и слуха не было. Это было бы не по-немецки. Антисемитизм царил повсюду, но физического насилия по отношению к евреям, не говоря уже об антисемитском бунте, такого не было в Германии, да и быть не могло. Война все изменила. Она повсюду приучила людей к насилию, но в Германии она привела к насилию отчаяние. Перемирие 1918 года не принесло мира Центральной и Восточной Европе. Это был лишь 20-летний перерыв между двумя огромными открытыми конфликтами. Но и в эти 20 лет насилие служило чуть ли не главным способом разрешения споров в политике. К насилию прибегали как левые, так и правые. Ленин и Троцкий показали пример своим путчем 1917 года. В 1918-20 годах этому же примеру последовали и коммунистические союзники, и подражатели в Германии. И во всех этих попытках насильственного изменения существующего строя видную роль играли евреи. На службе коммунистического режима в Баварии состояли не только евреи-политики, вроде Эйспера, но и еврейские писатели и интеллектуалы, вроде Густава Ландауэра, Эрнста Толлера и Эрика Мюхсама. Правые ответили организацией ветеранских вооруженных формирований Фрейкорпс. В России в итоге применения насилия выиграли левые, в Германии – правые. Еврейских экстремистов, вроде Розы Люксембург и Эйспера, просто убили. Устранение оппонентов евреев перестало быть чем-то необычным. За 4 года с 1919 по 1922 в Германии произошло 376 политических убийств, причем жертвами всех, кроме 22, были левые деятели, многие из них евреи. Одним из них был Вальтер Ратенау, министр иностранных дел. Суды довольно мягко относились к убийцам из отставных военных. Собственно, к суду привлекались очень немногие. Еще реже встречались приговоры к заключению свыше 4 месяцев. Когда старый и заслуженный еврейский писатель Максимилиан Гарден был в 1922 году избит антисемитами до полусмерти, суд счел его непатриотичные статьи смягчающим обстоятельством для хулиганов. Именно на этом фоне насилия со стороны радикальных ветеранов войны появляется фигура Адольфа Гитлера. Он был австрийцем. Родился вблизи австро-баварской границы в 1889 году в семье мелкого чиновника. Жил в Линце, а затем в Вене Карла Люгера. Имел хороший послужной список после участия в войне. был сильно отравлен газами. В своей «Майн кампф», написанной в 1924 году, Гитлер утверждает, что о еврейском вопросе он узнал, будучи молодым человеком. Очевидно, однако, что отец его был антисемитом, и Гитлер находился под влиянием антисемитских идей на протяжении всего детства и юности. Евреи стали и оставались для него навязчивой идеей на всю жизнь. Ключевым моментом в войне, которую Германия развязала против евреев, служила его личная страстная ненависть и в еще большей степени колоссальная сила воли. Без него такого бы не произошло. С другой стороны, он мало что смог бы сделать, не подчинив себе деструктивные элементы в Германии. С особым искусством он связал воедино две силы, и результат оказался больше, чем их простая сумма. Ему удалось слить небольшую социалистическую группу, немецкую рабочую партию, с движением ветеранов, дать им антисемитскую платформу и превратить в массовую национал-социалистическую рабочую партию нацисты, военное крыло которой составляли штурмовики или СА. Штурмовики охраняли партийные собрания и разгоняли митинги оппонентов. Далее он сумел соединить два последствия войны, а именно потребность виновным или козле отпущения и культ насилия, и на их пересечении оказались евреи. Если бы в начале войны и в ее ходе тысяч этак 12 или 15 этих евреев-растлителей были бы отравлены газом, как это случилось на фронте с сотнями тысяч лучших трудящихся из различных слоев общества, то жертвы, принесенные миллионами, оказались бы не напрасными. Слагаемыми антисемитизма Гитлера послужили все традиционные элементы от христианского «Юденсау» до псевдонаучной расовой теории. Но было и два заметных отличия. Во-первых, для него в антисемитизме заключалось именно мировоззренческое значение. Антисемитизмом в Германии грешили и другие политические группировки, и даже выдвигали его на видное место. Но только нацисты поставили его во главу угла и сделали его основой своей программы, хотя и расставляли акценты несколько по-разному, в зависимости от особенностей аудитории. Во-вторых, Гитлер был австрийцем по рождению, но пангерманистом по жизненной программе. В 1914 году он пошел служить не в австрийскую, а в немецкую армию. И его антисемитизм соединял в себе черты немецкой и австрийской моделей. В Германии он заимствовал сильный и растущий страх перед еврейско-большевистской Россией, а также мифологию протоколов сионских мудрецов. Послевоенная Германия кишела беженцами из России немецкого происхождения, прибалтийскими немцами, бывшими членами антисемитских группировок, существовавших в царской России, вроде черносотенцев, футуристов, желтые кофты, союза русского народа. Все они подчеркивали связь между евреями и большевизмом, которая стала ядром гитлеровской идеологии. Альфред Розенберг, прибалтийский немец, стал главным теоретиком нацистов. Гертруда фон Зейдлиц из русских немцев дала Гитлеру возможность приобрести 1920-й «Фелькишер Беобахтер» и превратить ее в ежедневную антисемитскую газету. В новую эпоху Германия и Пруссия в особенности боялись русской угрозы больше всего на свете. И вот теперь Гитлеру удалось направить эту боязнь в антисемитское русло. Но при этом он разбавил ее специфическим антисемитизмом, который впитал в Вене. Основой его был страх перед Остюден, темной силой и низшей расой, загрязняющей немецкую кровь. Гитлера особенно интересовали два момента, причем оба были связаны со Остюден. Торговля белыми рабами с центром в Вене, которые заправляли евреи, по крайней мере, так утверждали борцы за мораль, и распространение сифилиса, для борьбы с которым еще не были изобретены антибиотики. Гитлер сам верил и учил других, что существует не только непосредственная военно-политическая угроза Германии со стороны еврейского большевизма, но и более глубокая биологическая угроза, которую несет любой контакт, в особенности сексуальный, с представителями еврейской расы. Сексуально-медицинский аспект был, пожалуй, наиболее важной чертой антисемитизма Гитлера, особенно в среде его последователей. Он превращал человека с предрассудками в фанатика, способного на сколь угодно иррациональные и жестокие поступки. Подобно тому, как средневековый антисемит считал еврея не человеком, а то ли дьяволом, то ли животным, отсюда Юденсау, так и нацистский экстремист, впитав гитлеровскую лженаучную фразеологию, начинал воспринимать евреев как микробов или особенно опасных паразитов. Помимо всего прочего, подобный подход позволял оценить всех евреев чохом, независимо от их индивидуальных особенностей, взглядов и так далее. Так, еврей-профессор, который писал на безукоризненном немецком языке, прошел всю войну и был награжден Железным крестом, оказывался столь же опасным осквернителем расы, что и еврейско-большевистский комиссар. Ассимилированный еврей был таким же бациллоносителем, что и старый раввин в своем квартале, но только еще опаснее, так как ему легче инфицировать или, по терминологии Гитлера, осквернить арийскую женщину. То, до какой степени ему удавалось оболванить своих последователей, видно из письма, которое написал ему в апреле 1943 года министр юстиции Тирак. Одна еврейка, родив ребенка, продала свое молоко женщине-врачу, скрыв от нее свою национальность. Этим молоком в клинике вскармливали младенцев немецкой крови. Это давало основание обвинить ее в обмане, и покупатели молока понесли ущерб, так как молоко еврейки не может считаться пригодным для кормления немецких детей. Однако официальное обвинение не было ей предъявлено, чтобы не причинять излишнего беспокойства родителям, не знавшим о случившемся. Я собираюсь обсудить расово-гигиенические аспекты этого дела с главой службы здравоохранения Рейха. Если спросить, как в подобную чушь могли верить в такой высокообразованной стране, как Германия, то ответ будет таков. У Гитлера никогда не было проблем с интеллектуальной поддержкой его взглядов, пусть иногда и косвенной. Скандал вокруг Фрейда и его учения косвенно работал на позицию нацистов, так как, по утверждению последних, Фрейд снимал моральную ответственность за беспорядочные сексуальные связи и тем самым поощрял их. Таким образом, Фрейд увеличивал для евреев доступность арийских женщин. А в этом вопросе Юнг оказывал Гитлеру поддержку, когда подчеркивал различия между фрейдистской еврейской психиатрией и другими его разновидностями. Разумеется, нельзя считать, что Фрейд или Адлер полностью представляют европейскую разновидность человечества. Еврей, как существо относительно кочевое, никогда не создавал, да и, пожалуй, никогда не создаст собственной формы культуры, поскольку все его инстинкты и талант зависят от того, насколько цивилизован народ-хозяин. По моему мнению, большой ошибкой медицинской психологии было прилагать еврейские категории, которые неприложимы даже ко всем евреям, к христианам, немцам и славянам. При этом самый драгоценный секрет тевтонца, его глубоко укоренившееся созидательное знание души, приравнивался к банальному и инфантильному отстойнику нечистот, в то время как на мои звучавшие десятилетиями предупреждения отвечали подозрениями в антисемитизме. Может быть, теперь мощный феномен национал-социализма, на который с изумлением взирает весь мир, научил их чему-нибудь? Аналогичным образом мыслили и некоторые ученые, которые характеризовали труды Эйнштейна как еврейскую физику. Вообще, надо сказать, что в целом Германская академия не только не служила преградой на пути гитлеризма, но и помогала его продвижению к власти. Ключевую роль в триумфе нацистов сослужило поколение школьных учителей, которое сформировалось в последние десятилетия XIX века и было заражено фолькиш-антисемитизмом, став старшими учителями в 20-е годы. Учебники, которыми они пользовались, отражали те же тенденции. Университетские академики тоже внесли свой вклад в усиление влияния нацистов, проповедуя национальное спасение через всякого рода панацеи и духовное возрождение вместо скептического эмпиризма. Но самого большого успеха Гитлер добился у студентов университетов. Они стали его авангардом. На каждом этапе продвижения нацистов к власти очередному успеху на выборах предшествовала студенческая поддержка. Нацисты работали в первую очередь через студенческие братства, которые еще в 1919 году приняли Эйзенахскую резолюцию, где исключали евреев из своих рядов на расовой и религиозной почве. Став более влиятельными, они стали работать через студенческий союз, движение «Хофшулеринг», которое доминировало в студенческой жизни в 20-е годы. Наконец, в конце десятилетия они организовали собственную студенческую партию. Успех нацистов объяснялся готовностью достаточного количества молодых фанатиков посвятить свое время служению их идеям, а также эгалитарностью и радикальной программой партии. Укреплению связи между нацистами и студенчеством способствовали бурные демонстрации, направленные против евреев. Студенты были среди первых организаторов бойкота евреев и массовых петиций, направленных на насильственное удаление евреев с государственной службы и запрет для них ряда профессий, особенно преподавательской. Вскоре эти действия переросли в прямое насилие. В 1922 году угроза студенческого бунта привела к тому, что в Берлинском университете отменили панихиду по убитому Вальтеру Ротенау. До войны такое невозможно было представить. Но самым зловещим была даже не угроза насилия, а то, с каким малодушием перед ней склонялось университетское начальство. Нападки на студентов и профессоров-евреев, а последних заставляли отказываться от чтения лекций, настолько усилились, что в 1927 году правительство отозвало разрешение на деятельность Deutsche Studentenschaft из-за того, что Союз поддерживал насилие. Но это мало на что повлияло, и университеты не предприняли решительных действий, чтобы обуздать студентов-головорезов. И не то чтобы профессура была настроена пронацистски. Она была в первую очередь антивеймарской и антидемократической. И что главное, она трусила перед студенческими акциями, про которые заведомо знала, что они служат неправому делу, предвосхищая тем самым всеобщую трусость, проявленную позднее нацией. В результате нацисты стали хозяевами положения в университетских городках еще за 2-3 года до того, как подчинили себе страну. Климат насилия, питавший нацизм, в свою очередь поддерживался все шире распространявшимся словесным и изобразительным насилием в средствах массовой информации. Иногда утверждают, что сатира, даже в самой разнузданной форме, есть признак здоровья свободного общества и не следует ее ограничивать. История евреев свидетельствует о противоположном. Евреи чаще других групп становились мишенью подобных нападок. И они знали на своем долгом и горьком опыте, что насилие печатное является зачастую прелюдией к насилию кровавому. Веймарская республика была, по немецким стандартам, более чем либеральной, и одним из результатов ее либерализма было снятие большинства ограничений на свободу печати. Подобно тому, как арабские экстремистские газеты в Палестине пользовались в своих целях либерализмом Сэмюэла, так нацисты наслаждались возможностью наносить оскорбления, которую им предоставлял веймарский либерализм. У антисемитизма всегда был порнографический оттенок, особенно в Германии и Австрии. Сама тема Юденсау была симптомом этого. Но упор, который Гитлер делал на теме сексуально-расового растления, в сочетании с веймарской вседозволенностью, породили особо мерзкий вид антисемитской пропаганды, типичным представителем которой был еженедельник «Штюрмер», который издавал Юлиус Штрейхер, нацистский босс в Средней Франконии. Он помогал распространять и усиливать один из главных, неиссякающих аргументов антисемитского насилия – идею, что евреи не часть человечества, а потому не подлежат защите, на которую, как мы инстинктивно считаем, вправе рассчитывать все человеческие существа. Это было далеко не единственное издание такого рода. Но оно все время наращивало оскорбления евреев. В условиях веймарского законодательства было очень трудно возбудить против этого уголовное преследование, поскольку Штрейхер пользовался депутатской неприкосновенностью сначала как депутат Ландтага, а позднее и Рейхстага. По-видимому, в 1927 году в продажу поступило всего 13 тысяч экземпляров этого издания. Последняя надежная цифра. Но на последнем этапе восхождения нацистов к власти оно уже имело общенациональную аудиторию. К сожалению, насилие царило не только в печати. Подобно тому, как и коммунистические, и нацистские банды систематически переносили насилие на улицы и тем самым дружно содействовали созданию общенациональной обстановки насилия, так и значительное количество словесной дикости исходило от либералов, в том числе и от евреев. Сатира была делом привычным для евреев. Еще Гейне дал в Германии мощный и достаточно злобный пример для подражания, вдохновлявший впоследствии многих еврейских писателей. С 1899 по 1936 год венский писатель Карл Краус 1874-1936, крещенный подобно Гейне, издавал газету под названием «Факел», где сложился новый стандарт агрессивной сатиры, значительная часть которой была направлена против евреев, в том числе Герцля и Фрейда. «Психоанализ, — писал он, — это новейшая еврейская болезнь, а подсознание — гетто для человеческих мыслей. Его злобная способность выискивать самое больное место была предметом восхищения и подражания в Веймарской Германии. Причем использовали ее самым провокационным образом, особенно Курт Тухольский, 1890-1935, и журнал «Вельтбюне». У последнего был тоже небольшой тираж – 16 тысяч в 1931 году. Но он вызвал сильный шум благодаря сознательным нападкам на все, что правые немцы считали для себя дорогим. Изданная в 1929 году книга Тухольский «Германия. Германия превыше всего» была посвящена юстиции, церкви, полиции, Гинденбургу, социал-демократам и профсоюзным лидерам. В ней, в частности, был помещен блестящий фотомонтаж с немецкими генералами, озаглавленный «Животные смотрят на вас». С самого начала это исходившее слева печатное насилие играло на руку антисемитам. Карл Герецке умело использовал Вельтбюне в своем трактате «Библейский антисемитизм» 1920, на который в дальнейшем опирались нацисты. Особенно опасными были нападки евреев на армию. Ассоциация бывших фронтовиков-евреев сумела показать, опираясь на официальные данные, что количество евреев, которые участвовали в войне, были убиты, ранены и награждены, прямо пропорционально их доле в населении страны. Однако бытовало мнение, которое разделяли и настойчиво пропагандировали Гитлер и нацисты, что евреи избегали воинской службы и наносили армии удар в спину. Особенно отличавшийся своей сатирой на армию и класс юнкеров Георг Гросц сам евреем не был, однако был тесно связан с еврейскими художниками и писателями, а потому считалось, что он в этом замешан. Тухольский вел аналогичную работу в прозе. Многие из его заявлений были сознательно рассчитаны на то, чтобы вызвать у людей ярость. «Нет германской армии такого секрета», — писал он, «который я с готовностью не передал бы иностранной державе». Однако разъяренные люди, особенно если они не наделены красноречием и не способны ответить тем же, вполне могут дать ответ физически или проголосовать за тех, кто может. А Тухольский и его собратья-сатирики злили не только профессиональных армейских офицеров, но и семьи бесчисленных резервистов, погибших на войне. А уж антисемитская и националистическая печать постарались, чтобы самые ядовитые насмешки Тухольски приобрели самую широкую известность. Некоторые евреи пытались что-то противопоставить навешиваемому на них непатриотическому большевистскому ярлыку. Еврейских детей учили на ремесленников и крестьян. В начале 20-х годов берлинский адвокат доктор Макс Науман, бывший армейский капитан, организовал Лигу германских евреев-националистов. Существовала также правая еврейская молодежная организация «Камераден» и Национальная лига еврейских ветеранов-фронтовиков. Но Науман допустил ошибку, пытаясь уменьшить ненависть Гитлера к евреям, для чего объявил его политическим гением, который может восстановить процветание Германии. Да и остальные разделяли иллюзию, что с нацистами можно иметь дело. Нет никаких подтверждений того, что их деятельность повысила популярность евреев. Непреодолимым препятствием, стоявшим перед любым немецким евреем-патриотом, была сама Веймарская республика. Она была рождена в поражении, неразрывно связывалась с поражением и в сознании большинства немцев ассоциировалась с евреями. «Юденрепублик». Сначала до конца она, как мельничный жернов, висела на шее у евреев. Впрочем, евреи играли незначительную роль в веймарской политике, разве что в самом начале. Ратенау и Рудольф Гильфердинг, министр финансов, в 1923 и 1928 годах были первыми и последними веймарскими политиками-евреями, игравшими заметную роль. Евреи действительно способствовали созданию германской компартии. Однако одновременно с подъемом сталинизма их довольно быстро изгнали из ее верхних эшелонов, так же, как в России. В 1932 году, когда от партии баллотировались 500 кандидатов и было избрано 100, среди них не было ни одного еврея. Социал-демократической партией руководили профсоюзные деятели неевреи из рабочих, большинство которых откровенно недолюбливало еврейских леваков и видело в них нежелательных интеллигентов из среднего класса. Действующая Веймарская конституция с ее системой пропорционального представительства играла на руку экстремистским партиям вроде нацистской, которая никогда не пришла бы легально к власти в условиях, например, британской мажоритарной системы. А еврейские сатирики, вроде Тухольски, нападали на Веймар так же яростно, как и нацисты. Впрочем, отождествление имело место, и корни его были в культуре. Враги евреев обвиняли их в похищении германской культуры и превращении ее в нечто новое и чуждое, которое они окрестили словом «культур-большевизмус». Идея культурного воровства была сильнодействующей и чрезвычайно опасной, о чем предупреждали некоторые еврейские писатели. «Использование евреями немецкого языка, — предупреждал Кафка, — является присвоением чужой собственности, которая была не приобретена, а украдена и относительно быстро подобрана. Причем она остается чьей-то еще собственностью, даже если в ней нельзя обнаружить ни одной языковой ошибки». Еще до войны Мориц Гольдштейн предупреждал в опубликованной в «Кунстварт» статье «Немецко-еврейский Парнас», что евреи в сущности стали распоряжаться культурой народа, который отрицал их право на это. С созданием Веймара евреи стали занимать более видное место в культурной жизни Германии, в основном благодаря тому, что передовые идеи, с которыми их ранее ассоциировали, стали теперь получать признание. Так, в 1920 году импрессионист Макс Либерман, первым в истории Прусской академии, стал президентом-евреем. Несмотря на это, тезис, что при Веймаре евреи узурпировали германскую культуру, ложен. В действительности, в 20-е годы Германия была богаче талантами, чем когда-либо ранее или даже позднее. Она всегда занимала выдающееся место в музыке и была сильна в литературе. Но теперь она стала лидировать и в зрелищных видах искусства. На некоторое время Берлин стал культурной столицей мира. Антисемиты ненавидели Берлин. Вольфганг Капп, предтеча Гитлера, возглавивший неудачный путч в 1920 году, выдвинул лозунг: «Чем стал Берлин? Площадкой для еврейских игр». Евреи играли важную роль в веймарской культуре. Как явление она без них не состоялась. Но они в ней не доминировали. В некоторых областях, например, в живописи и архитектуре, их вклад был относительно невелик. Их было много среди писателей. Альфред Деблин, Франц Верфель, Арнольд Цвейг, Вики Баум, Леон Фейтхвангер, Альфред Нейман, Бруно Франк. Но ведущие фигуры вроде Томаса Манна евреями не были. Евреи, несомненно, внесли огромный вклад в музыкальное сценическое искусство, как мировое, так и германское. Были яркие вундеркинды-исполнители вроде Яши Хейфица и Владимира Горовица, а также признанные мастера вроде Артура Шнабеля и Артура Рубинштейна. Двое из берлинских ведущих дирижеров, Отто Клемперер и Бруно Вальтер, были евреями. Курт Вейль написал музыку к трехгрошовой опере Брехта 1928, которая за один год выдержала в Европе свыше 4000 представлений. Был Арнольд Шенберг и его школа, хотя два его наиболее знаменитых ученика, Берг и Веберн, не были евреями. Впрочем, в это время германская музыка была настолько богата, что еврейские музыканты, несмотря на их количество и талант, это всего лишь один из ее составных элементов. На Берлинском фестивале 1929 года блистали Рихард Штраус, Тосканини, Казальс, Георг Шелл, Корта, Тиба, Фюртвенглер, Бруно Вальтер, Клемперер и Джильи. Что это доказывает? Только то, что музыка интернациональна, а берлинцам повезло. Евреи, несомненно, были главными виновниками огромного успеха германского кинематографа в 20-е годы. Во время войны английский, французский, а позднее и американский импорт фильмов был запрещен. Чтобы заполнить кинопродукцией 2000 германских и 1000 австрийских кинотеатров, пришлось увеличить число германских киностудий с 30 в 1913 году до 250 шестью годами позже. И после войны германский кинематограф занял доминирующее положение в Европе. В 1921 году было выпущено 246 художественных фильмов, то есть примерно столько же, сколько в Америке.